Здравствуйте, а вот и я, вместо Александра Владимировича Пыжикова в кадре, пока появляюсь я, потому что мы проводим 15-й итоговый уже выпуск нашего сериала «Увлекательного детектива», который называется «Хроники революции». Но, конечно же, это беседа с Александром Владимировичем Пыжиковым, историком, автором этого цикла. Александр Владимирович, блистательный, я считаю, вот набор этих программ, которые вслед за вот этими событиями столетней давности, практически в режиме, что называется, реального времени, но только на 100 лет назад.
Да, век назад.
Да, комментировали то, что происходило внутри вот этого, как это сказать даже, внутри революционного облака, где зарождалась и бушевала вот эта революционная гроза. Если угодно, это такая вот реторта революции. И ты показал вот этот алхимический такой вот процесс, как эта революция внутри себя выстраивала, формировалась, и в конце концов зародился вот этот вот гомункул, на самом деле, который разбил реторту и вышел уже в октябре 17-го года. И на этом ты завершил вот этот вот цикл. Но хочется подвести некие итоги, поскольку огромное количество воззрение, огромное количество вот этих вот точек зрения, углов, подходов. С одной стороны, все это было продемонстрировано в ходе состоявшегося, ну, как-никак, этого юбилея 100 лет Великого Октября, поскольку это событие в России не праздновалось фактически. Но, кстати говоря, сейчас вообще никакие события в России исторически не празднуются. Надо отдать должное. И 200 лет войны 12-го года особо не праздновалось, и ничего особо не отмечалось. Сколь бы грандиозными не были эти события, все это куда-то сливается, пропадает в безвестность. Но мы, телеканал «День», благодаря тебе отметили это событие очень значительно. А именно мы создали этот цикл «Хроники». Мы пахали, как говорится. На самом деле ты его создал с помощью нашего вот этого рупора информационного. И хочется подвести действительно итог и помимо благодарности еще спросить, а собственно в чем этот итог?
Спасибо действительно, да, что в общем такой серьезный проект осуществили, который мы начали в сентябре прошлого года, 2016 года, и вот 14 выпусков прошло.
Значит, то есть с тех пор, сентября 1916 по
октябрь 1917, да. Вот, поэтому огромная, конечно, благодарность вот каналу «День» и главному редактору, конечно.
Мы сейчас будем там раскланиваться еще полчаса.
Теперь мы уже после этого раскланивания перейдем к делу, потому что вопрос был конкретный, значит. Передачи прошли, так сказать, что в итоге или в сухом остатке, как это, да, говорят по-простому. Действительно, оценок было много, как правильно мы сейчас сказали, да. Действительно, очень много оценок, мнений.
И оценок, и главное, еще в твоих программах колоссальное количество всякой эмпирики было. Всяких деталей, моментов.
Это то, что оживляет, делает историю истории.
Это абсолютно интерес называют, да. Уникально, интересно.
Сухие схемы, это, конечно, как-то скучновато.
Да. Но при этом вот хорошо бы еще эту эмпирику, вот эти вот стружки мелко нарезанные, так сейчас сдуть и посмотреть вот на эту конструкцию.
Мы сейчас это и сделаем. Я думаю, уже все слушатели наши, они заметили, что, конечно, это неоднократно повторял, разобраться вот в этой эпохальной точке нашей истории, да, которая 1917 годом называется, куда вот все пришло, да, куда все сконцентрировалось, и потом уже был дан новый абсолютно старт, новая динамика вошла, то вот чтобы разобраться в этой точке, здесь обязательно нужно, чтобы вот в стружке не утонуть, да, в фактуре не потонуть, не захлебнуться ей, да, нужно выделять два уровня этой проблемы. Два – это правящая прослойка, я всегда говорю, и, собственно говоря, народ. Это широкие уже массы. Вот это просто такой вот трафарет, который необходим нам для того, чтобы в стружке в этой разобраться. Вот я очень много слушаю, начнем с правящей прослойки, поскольку ее участие здесь было первым применительно к 17-му году. Она вела, там велась своя игра, своя интрига завязывалась, о которой мы говорили. И здесь возникает вопрос, значит, почему все-таки этот февраль, да, о котором мы говорили, вот он случился? Вот я слышал очень массу за это время разных мнений, там, оценок, да, действительно, там немало интересного прозвучало, но все как-то размазано, расплывчато. Я бы здесь говорил более сжато, а именно, откуда взялся февраль? Он взялся, на самом деле, как это не покажется странным, из того плана великих реформ, я подчеркиваю, величие, замах был великий, который царская администрация планировала в начале 20 века. Она его абсолютно точно планировала. Он уже запускался. И, собственно говоря, там Первая мировая война, это был форс-мажор, да, он как бы там немного всю ситуацию изменил. Но, в принципе, если бы война закончилась, там был дан мощный старт. И это, в общем-то, признавали все тогда внутри правящей прослойки, что так будет. И вот причина февраля, на самом деле, 17-го года, она и заключается вот в этом предполагаемом экономическом росте, который предполагался. Вот в этом вот, кто будет бенефициаром этого роста? Вот где находятся истоки того, что произошло в феврале-марте 2017 года. Потому что та модернизация, которая намечалась, я ее вот четко вижу по всем архивным, газетным вот группе источников, которые удалось посмотреть, это выиграла бы одна группа от этой модернизации. Это группа вот петербургских банков, о которых мы говорили, связанные полностью, аффилированные полностью с правительством. И все, кто входил в ее орбиту, они перемалывали все отрасли уже экономики, они наступали, они становились ведущим игроком. Вот они были бы операторами этого экономического роста, который предполагался. Он набирал ход, потом вот из-за войны он сорвался там. Но эта модель была уже. И вот здесь вот мы должны четко понимать, а кто был не согласен? Не согласны были с этим те, кто не являлся бенефициаром того, что задумывалось, того рывка, который задумался. Во-первых, это дворянство, сразу нужно сказать. Дворянство, особенно те силы в дворянстве, которые ориентировались на сельхозмодель. Uh-huh. То есть Россия – страна сельская, а вы подбрасываете какие-то индустриальные, значит, нехорошие вещи, с их точки зрения. Поэтому давайте заканчивайте это все. И вот эта вот оппозиция вот этому индустриальному курсу, оппозиция индустриализации страны, она со стороны дворянства всегда сохранялась. И второй неудачник вырисовывался. Это уже не связан с дворянством и земледелием. Это как раз вот то, о чем мы неоднократно говорили, это и есть вот эта вот московская купеческая элита, московская купеческая группа. Ей место и роль вот в этой предстоящей модернизации была отписана вспомогательная. Ее никто не воспринимал в бюрократической царской среде за какой-то носитель прогресса, что эти люди не могут на своих плечах это вынести. Вот это, когда мы начинаем понимать, тогда мы понимаем, тогда и получается, что на самом деле вот эти разные группы, разные бенефициары вот этой экономической модернизации, вот между ними и начало искрить. И, собственно говоря, все интриги и противоречия завязывались вокруг этого. Потому что каждый хотел как бы более лучшего, комфортного положения в экономике, естественно.
Я сейчас не хочу вдаваться в детали, но, как известно, Людовик XVI тоже был инициатором очень мощных реформ гражданских во Франции. Да. И чем это закончилось, тоже мы знаем. Я, правда, не знаю, как внутри это все.
Да, я во Франции тоже там детали, это специалист.
Вот эта вот история про, значит, московское купечество, которое совершило февральскую революцию в сотрудничестве, очевидно, с частью генералитета.
Абсолютно, абсолютно, да.
И, наверное, все-таки роль иностранных держав здесь достаточно велика.
У тех был свой интерес, да, и они в этом все, вот здесь, и интересы здесь сошлись, вот это вот, да. Но если мы опять к внутренним причинам, то я вот всегда говорил, и сейчас просто более вот так это сжато в одном, если сказать, что причины февраля – это в экономическом росте, который абсолютно предполагался. И бенефициары этого роста вот здесь разные. И вот здесь вот нужно искать причины того, что случилось в феврале. То есть это все вокруг и внутри правящей прослойки происходило.
Раскол элиты.
Это породило раскол элиты. Московское купечество боролось за свое место. Не на каких-то там задворках, да, экономического роста, а на ведущих ролях. Поэтому оно сумело выиграть, прежде всего, информационную войну вокруг этого. Вот это надо сказать. Потому что все вот эти вот петербургские банки, о которых мы говорили, да, которые вот были основными модераторами этого роста, вот они не занимались политикой. Вот это, надо сказать, был их минус, как потом оказалось. Их не интересовало какое-то партийное правительство. Партийные вот эти дела все, партийное строительство, их не интересовало. Им это было просто не нужно абсолютно. Это было абсолютно такое, люди настроены технократически. Вот. А это все вот эта вот политическая болтовня, значит, нам не нужна. А вот московское купечество, которое оттеснили от всех этих управленческих рычагов, оно никогда ими не владело-то в царской России. Вот они ударились вот в это партийное строительство. То есть они начали общаться с этой вот оппозиционной публикой не только там либеральной, профессорской, там, но в которой, ну, им была близка там уже по уровня образования, но и с разного рода там революционными элементами. Причем разницы большой, я еще раз подчеркиваю, они не делали там большевики, меньшевики, эсеры. Все сгодится. Главное, у нас есть цель.
Ну, как ты рассказывал про Гучкова, который купил часть Петросовета, да, так сказать, готовил, вернее.
Да. Гучков, вот они работали по широкому фронту. Гвоздев меньшевик, там Калинин большевик в рабочей группе. Ну, какая им разница, кто? Да и эсеры тоже хорошо. Главное, чтобы работал на эту цель. И надо сказать, что вот то, что московская вот эта вот купеческая группа и их союзники политические, которые в Думе находились, да, и в этих партиях, они смогли выиграть полностью, вчистую, выиграли вот эту вот информационную войну, которую они же инициировали. Правительство, и тем более петербургские банки со своими как бы технократическим сознанием не смогло оказать никакого противодействия вот этому партийно-политическому вот этому проекту, который они начали. И проект этот партийно-политически набирал привлекательность, и генералы, которые участвовали, как мы правильно говорили, в ходе этих выпусков, они купились на это, они пошли на это, потому что это было модно стало быть против власти, против царя здесь. Это очень важно. Потом даже Великокняжеская фронда началась, как мы знаем. Там другое, что там недовольны были там Распутин, вот это вот, да. Но они очень, часть этой царской фамилии откликнулась на вот этот вот пропагандистский запал такой вот, либерально-демократический такой вот. То есть как бы мы тоже к нему имеем отношение. Опять-таки почему? Модно. Они выиграли вот эту вот войну. Потому что им нужно было что? Им нужно было сломать ту вот эту вот модель относительно бенефициаров этого роста и занять место главенствующую. Вот из-за этого, на самом деле, все интриги и определялись изначально в правящей прослойке. Затем уже там политические расклады, другие, пропагандистские, это все да. Но вот суть, она находится все-таки в экономике. Вот это вот главное, это я пытался подчеркнуть все время.
Ну, потрясающе, как они, совершив этот кульбит, совершив эту акцию потрясающую, да, по свержению, значит, царя, по установлению здесь фактически республики, не смогли воспользоваться плодами своей победы. Абсолютно. И удержать этот процесс. То есть это такая драма этих групп, которые настолько себя уверенно, настолько себя, значит, как-то хорошо ощущали. И,
да, что все мы сделали, все,
ну, естественно,
получится.
Да, что они вот решились на этот шаг, во-первых, во время войны, достаточно тоже как бы рискованные. Решились на этот шаг рискованный с точки зрения самих себя, поскольку при неудаче, наверное, их ждали бы различные кары и так далее. И при этом не смогли не продвинуться и не на йоту. То есть все, что они совершили, это, собственно, акт переворота, а потом они были сметены сами с политической арены. История как бы их изблевала. Вот интересно, почему это произошло? Вот, очевидно, они разбудили просто энергии, с которыми не смогли справиться, да?
Да, мы сейчас к этому перейдем. Я просто вот, чтобы довершить уже относительно правящей вот этой прослойки, с которой мы начали. Но они спешили, да, потому что они боялись действительно вот этого предстоящего выступления, военного наступления, которое планировалось на весну 1917 года. Германия-то действительно находилась в очень тяжелом состоянии, теперь уже все это выяснили. И большинство склоняется к тому, что она бы не выдержала, если бы с двух сторон это наступление. А так и планировалось, произошло. И что это означало? Она бы, в общем-то, уже катилась бы капитально. Вот. И что это означало? Это означало победу. И тогда шансы, учитывая, какая бы патриотическая волна поднялась бы на победе, шансы всех вот этих вот господ, которые, значит, пытались там какие-то интриги вести, эти шансы бы устремились бы к нулю. И они это понимали. Поэтому вот этот вот мартовский, февральско-мартовские события, они довольно форс-мажорные. Быстрее надо, до наступления это сделать. Это замечено уже многими историками, об этом говорят. Это, кстати, действительно хорошо. Вот это факт предательства генералов, там он установлен. Больше всего об этом говорят. И здесь надо только присоединиться к этому. Нет только понимания, почему, вот кто развернул вот эту вот пропагандистскую кампанию антиправительственную. И зачем? Вот этого нет. Причем даже это не звучит даже там в таких уважаемых учреждениях, как Институт истории. О генералах говорят, о пропагандистской кампании говорят, о Госдуме говорят, о кадетах говорят, там, кто там о партиях социалистических говорит. Но никто не говорит, а почему все это возникло. Так вот это все возникло потому, что действительно намечался экономический рост, и целые группы в стране не были бы бенефициаром этого, они бы были на обочине. Вот здесь находится истинная причина февраля 2017 года. И все вытекающие последствия, пропагандистская кампания, предательство генералов, это все берет начало оттуда. Это все взаимосвязанное явление. И, конечно же, всеми двигала у них уверенность, что они делают правильно. Что когда царь будет, монархия сметена, значит, правительство это, значит, которое царское, там, да, процарское, будет сметено, они прекрасно, значит...
Разрулят.
Да, возьму свои руки, так сказать, рычаг управления, да, и все пойдет, значит, очень хорошо. Никто не сомневался в этом. То здесь вот сказалось... Какая-то поразительная такая вот уверенность, непонимание чего, что управлять фабрикой хорошо и управлять государством – это не одно и то же. Это адресуется к Александру Ивановичу Коновалову, у которого прекрасный управляющий фабриками был, своими текстильными. Никто этого не отрицает. Но как только он оказался в роли государственного человека, беспомощность стала бы видна уже всем окружающим. Не знаю, ему самому, ну как там, но окружающие это все замечали. И дальше. Можно быть прекрасным оратором, да, произносить пламенные политические речи там, да, прирожденным, там, заседать в Думе. Да, там. Но это не значит, что если ты произносишь прекрасные речи, ты сможешь управлять государством. Это я уже адресую Павлу Николаевичу там, Милюкову, например. Да? Но там целые группы товарищей, мы просто примеры берем, характерные. Вот Милюков был уверен, что сможет. Вообще никаких проблем нет. А почему? Кто, собственно, как и не он? Но когда он очутился в кресле министра иностранных дел и вот в этой вот государственной машине, где он столкнулся и с рутиной, и с какими-то там стандартами, значит, ведения дипломатической этой практики, то есть он растерялся.
И с подводными
рифами, камнями. Он не мог там сориентироваться, он растерялся. Вот это нужно сказать точно. Он потерял какое-то самообладание. И это тоже все почувствовали, что человек не занимается управлением министерства, а дал донит о захвате проливов, который наша историческая обязанность. То есть он вел себя в кресле министра так же, как на трибуне Таврического дворца. И это тоже абсолютно все заметили. Опять-таки мы не знаем, понял ли он сам это там, да. Может быть, там понял когда-то. Но окружающие все это прекрасно почувствовали. И вот отсюда и сложилось ощущение недееспособности тех людей, которые с радостью, с энтузиазмом кинулись, значит, на правительственное кресло, что мы сейчас, значит, поведем.
Интересно, а сам этот заговор, он уже выстраивался, он зрел где-то, он требовал некого пространства физического. Все эти люди где-то должны были собираться, но помимо, ну, это тоже специфическая тема, помимо масонских организаций, которые...
Территория заговора.
Да, ну, условно говоря, вот где это была территория, в Думе ли, или существовали какие-то отдельные места, клубы, или действительно вот эта масонская линия, она преобладала, поскольку масонство является неким клубом в каком-то смысле?
Ну да, я все-таки здесь, я почему никогда не говорю о масонах, я все-таки стараюсь оставаться на почве как бы такой исторических канвы, исторических источников, там стараюсь, не знаю, насколько получается. А территория заговора, она очень четко очерчивается. Территория заговора – это общественные организации, которые были созданы в Москве. Осознанные были с поддержкой Александра Васильевича Кривошеина, это члена правительства, архитектора прогрессивного блока, так называемого, который свою лепту во все эти дела внес. Вот эти вот общественные организации, земский, городской союз и военно-промышленные комитеты, это большая организация, там сотни тысяч человек работало, до полумиллиона.
Потрясающе.
Да, 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 240 тысяч только добровольцев всяких туда понабрали, они же на фронт не ехали. Вот вся вот
НКО.
Эта вот... Да, все вот эти вот кадры радикально настроены, они все сконцентрировались там. И вот я еще раз повторю, мы все помним образ Керенского, да, когда он в кителе в таком ходил. Так вот этот без погон, так вот этот китель без погон, это и есть форма общественных организаций, которую он носил до февраля 2017 года и не снимал после, вот так в ней и щеголял все время, так мы его и помним. Вот эти общественные организации и, конечно же, Государственная Дума. Эти общественные организации должны были по замыслу изображать голос народа. Голос народа, значит, в Думе раздаются требования политического характера, а здесь, за стенами Таврического дворца, звучит голос народа, который поддерживает эти требования. Вот это и есть территория вот этого заговора. И, конечно, вот этот генерал, о которых мы упоминали, начиная, значит, с главного этого Алексеева, там, да, они уже ориентировались на вот эти общественные организации. Общественные организации вдохновлялись Москвой, вдохновлялись московским купечеством и созданы были в Москве. И возглавлялись абсолютно московскими людьми. Все три общественной организации и никакими другими всегда. И действительно, вот генералы, они эти организации подняли вот эту пропагандистскую кампанию вместе с Думой, образовали вот эту не только организационную территорию заговора, но и пропагандистскую, вот эту, да, ауру вокруг этого. Конечно, а как Алексеев мог на это не повестись? Конечно, ему хотелось там, так сказать, себя показать. А как показать? Надо быть, так сказать, с тем, что вот набирает сил.
Ну, вот надо сказать, это проигрывание информационной войны со стороны правительства, полное. Оно было очень заметно.
Конечно.
Но здесь частично еще влияла определенная индифферентность к политике не только там вот этих вот технократов-банкиров питерских, но и самого императора. Да. Поскольку император тоже мало интересовался вот этим,
да, он считал это
бурлеском. Да,
да,
так,
да,
сказать,
это так.
Вот эта игра ему была неинтересна. Он не следил за этим. И, ну, судя по всему.
Он так, не жил ей, да, не жил, конечно. Ей, да. Да. Он считал что-то наносное.
А тем не менее, да, общество активно включилась в эту игру.
А это стало фактором, да, уже серьезным. Если даже члены фамилии Романовых там оказались, вот этот Николай Михайлович, там князь, как мы знаем, там он проводил много времени в Таврическом дворце, уж куда уж это, никого не скрывал, ни от кого ничего. Вот, вот эта вот территория заговора, действительно, и именно на эту территорию заговора активным подспорьем ею стало, конечно, и французское, и английское посольство в лице палеологов и бюкенов. Это абсолютно точно, об этом много говорят. То есть вот эта конструкция. Здесь нельзя сказать, что это там английский заговор, или там заговор Гучкова лично, или там еще кого-то, заговор лично Думы. Нет, это есть вот та конструкция, которую мы изучаем, да, мы вот разбираем ее на части, показываем, что эти части себя представляли и зачем они в этой конструкции находились.
То есть, условно говоря, прессе платили не американские банкиры Шифы, не какие-то масоны и так далее, а прессе платило московское купечество.
Вот правильно, что мы это вспомнили. Да, два источника. Вот, вот мы говорим о конструкции, теперь возникает вопрос, кто финансово подпитывал эту конструкцию, раз она так расцвела, правильно? Значит, подпитывало московское купечество, и Терещенко, все, которые вот примыкали к московскому купечеству, это понятно, это главное, но был еще один источник неожиданный. Это, конечно, не американские там банкиры определенной национальности или масоны, которые где-то гнездились там вокруг и около. Этим источником стала государственная казна. Это я даже, знаете, как ее называю? Революция за госсчет. Революция по госзаказу. Вот так вот. Потому что все эти общественные организации, о которых мы только что упомянули, они существовали за счет чего? За счет казны, за счет бюджетных поступлений. И эти бюджетные поступления, я их приводил, цифры, они были по сумме, по объему, сопоставимы с самой большой инвестиционной программой морской, которая реализовывалась в 20 веке, в начале 20 века, до 17 года. Это то же самое порядки. Там до полумиллиарда рублей было выделено.
Честно говоря, вот сейчас, Александр Ильич, тебя слушаю, у меня сразу прокручивается сегодняшний день, поскольку, если посмотреть на сколько государственных грантов получают современные, вот эти вот либеральные и, по сути, деструктивные НКО, которые есть, тоже сумма набирается колоссальная.
Прямая аналогия, я согласен.
А «Эхо Москвы», которое получает государственное финансирование, о чем сказал Путин недавно, это потрясающе. Получается, что правительство Российской империи финансировало своих могильщиков.
И в начало этого финансирования опять положил самый влиятельный член правительства, любимец императорской четы Кривошеин Александр Васильевич. Поэтому если говорить о каких-то могильщиках Российской империи, если можно вообще об этом говорить, то в первую очередь это нужно отнести к Александру Васильевичу Кривошеину. Это почтенный министр, любимец царской четы, а не какой-то, значит, маргинальный бомбометатель из подворотни. Это, к сожалению, так. Вот. Это факт, от которого не денешься.
Но, как принято говорить среди компьютерных гуру, которые часто сидят и смотрят на экраны, там написано, что-то пошло не так.
Что-то пошло не так, да.
Вот этот момент перехода, вот этот странный, вот эта лента Мёбиуса, она как раз повернулась в какой-то момент, когда вдруг этот заговор пошел не по рельсам, а по шпалам, а потом уже вообще поезд ушел куда-то в поля, в другое место, да, да, и да, перешел на другие пути вообще.
Абсолютно, на другие пути. О том, что поезд, вот если февраль, да, март, все закончилось, эйфория, весь март праздновали. Там нельзя было даже отвлекаться от празднования. Ну, столько, да, грандиозное, да, событие, мы понимаем.
При том, что фронт там был, можно мерз.
Еще в то фронт, да, да, там, да, непонятно, что с ним будет. Вот празднование и, собственно говоря, осознание такое тревожное, оно впервые, проблески его появились только в мае. Вот, не два месяца. Сначала все думали, что все нормально, вот это вот первый состав, думское, это сказать, время
правительства. Блистательный состав, профессорское
правительство. Да, и его же, кстати, называют в газетах тех пор, я еще раз повторю, называли московский состав. Поэтому противоречие Питер-Москва, которого в упор не видят даже профессиональные историки, оно здесь очень явственно идет. И вот в мае это тревожный звонок, что что-то тут не то происходит. Во-первых, что с народом творится? Мы-то праздновать уже отпраздновали, март-апрель. Они-то вроде и не празднуют, вроде, да, но все равно какое-то бурление идет. Вот это вот вызвало первые, значит, какие-то недоумения. Решили успокоить, дополнили состав Временного правительства представителями соцпартии. Как мы знаем, это в мае случилось. Вот. Но тут выяснилось, что это тоже, собственно говоря, это как в мертвом припарке. Это тоже выяснилось. В июне, значит, июльский кризис, вот этот в начале. Провал наступления. Вот эта рубежная часть. Поэтому я считаю, что вот эти 8 месяцев, они разбиваются вот до июля. Не только потому, что вот это июльское восстание там было, да, в Петрограде. Провал фронта, он как раз уже был в начале июля тоже, вот эта Тернопольская катастрофа. Теперь все поняли, что поезд точно уже пойдет не туда. Это было ясно в июле. Если в мае, значит, был звонок, и все так напряглись, но Керин сказал, не надо напрягаться, я объехал фронт, сейчас все будет нормально, сейчас я сделаю. Да у меня же популярность, это пик популярности Керенского. Его фотографии там продавали там за деньги кругом, и не хватало фотографий, печатать не успевали. И вот такая вот, значит, катастрофа в июле, государственная катастрофа произошла. В августе всем было ясно, что все идет не туда, отсюда Корниловский мятеж. А уж после Корниловского мятежа никто вообще, ни один участник политической жизни не сомневался, что с чем-то все это закончится, поскольку уже уезжает в другую сторону, не в ту, о которой декларировали в марте и в апреле. Это совершенно верно. Вот теперь нам надо перейти, что это за сторона, вот куда все это поехало. Что это такая сторона, которая оказалась загадочной там. Но она какая загадочная? Просто все стало понятным, что народ совершенно не интересует вот эти все игры, которые сейчас вот правящая прослойка там свергли, там, да, там разбираются, там война, там проливы какие-то там, да, никто не понимал, что это за проливы, да, в глазах не видел никогда. Вот, и все это воспринимается как некие такие барские игры. Причем барскими играми воспринимаются не только там Коновалов с Гучковым, да, что, в общем-то, естественно, это барины, но под барские, значит, игры попадают и действия представителей соцпартии, которые клянутся народом. И Церетели, да, там, и там меньшевик Гвоздев, там министр труда в конце там стал. На них не реагирует никто. Даже Чернов, который более всех пытался из себя играть народного представительства и орал с пены у рта, берите землю, значит, там, и еще все говорят, что его программа земельная, она предваряла ленинскую, там, да. Он действительно очень хотел подстроиться под народные массы, не под Ленина, естественно, это ему было неинтересно. И у Чернова, наиболее искренне выполняющего эту роль народного трибуна, да, народного вожака, и у Чернова ничего не получилось. В итоге мы знаем, что учредительное собрание-то он и возглавлял, его избрали. Это никому было не нужно. Его выкинули пинком под зад, и никто, кроме вот, членов учредительного собрания и их друзей, не озаботился этим фактом. Это было очевидно тоже для всех. То есть полный распад государственности произошел, потому что эта государственность, которая распалась, да, уже к моменту созыва учредительного собрания, никого не интересовала в низах. Вот это та реальность, с которой все столкнулись и не знали, что с ней делать. А что это была за реальность? Вот это очень важно. Вот это и есть второй вот этот этап. Это самый здоровый этап. То есть правящая прослойка своими интригами она начала распадаться. И там уже полная такая энтропия наступила. И вот начинает вставать новая реальность, которую раньше никто не замечал на самом деле. Все сталкивались, что это такое, откуда? Да нет, это не может быть. Откуда взялись это все? Это ниоткуда не бралось.
Великая русская революция – это революция, да, с двойным дном.
Да, с двойным дном, но главное дно – это народное. Это основа, я бы сказал, это фундамент даже, не дно. А это сверху вот что-то бурлило, да,
ну,
вот
наверху. Ну, как в чемодане. Опять здесь, да, лежат бритвы и полотенца, открываешь, а там уже настоящее содержание.
Вот. И эта реальность, которая вышла, да, поднялась на поверхность, она, конечно, повергла в шок многих, всех. Не только представителей этой правящей прослойки, но и там таких вот интеллектуалов, там, да, в общем, которым мы преклоняемся, я имею в виду там и Бердяева, там и Булгакова, и там Сергей Франк. То есть такие люди-то думающие, здесь ничего сказать нельзя. Они тоже были в шоке. Что это за реальность? Вот теперь меня интересовал один вопрос. кто в царской России вообще имел хоть какое-то представление, что это за реальность? Вот сказать, что никто не имел, это было бы неправильно на самом деле. Это не соответствовало действительности. О том, что это за реальность, стало известно в плане обсуждения вот тех мер, которые получили название Столыпинской реформы. Столыпинская реформа 1606 год. Мы все прекрасно знаем этот указ, там, который там, без Думы сначала приняли, потом Дума его там приняла в 1610 году, да, через эти процедуры законодательные прошли. Но до этого 1906 года где-то лет 15 очень внимательно смотрели, кого мы собираемся реформировать. Крестьянство, основная часть уже населения была. Что это такое? Что оно себя представляет? Чем оно живет? Этот вопрос был впервые поставлен в недрах царской бюрократии. Причем обычно говорят, царская бюрократия что-то негативное. Это сборище каких-то дебилов, там вот такой вот штамп у нас есть. Это абсолютно неверно. В царской бюрократии были очень серьезные люди, которые интеллектуально не уступали никаким кадетам, а превосходили их, никаким Бердяевым и Булгаковым на самом деле. Это надо вот смотреть правде в глаза.
Не было краснобайства.
Да, они не были публичны. Вот это, да, опять-таки. У них не было жажды вступать в какие-то партии там или чего-то. И мы о них ничего не знаем. Поэтому вот моя задача-то была как раз посмотреть, что это были за люди и чего они там говорили.
Как это перекликается с этим андроповским «мы не знаем общество, в котором
мы живем». Да, это знаменитая статья Карла Маркса, учение Карла Маркса и его это, да, судьбы, учение Карла Маркса. Да. Так вот, там было абсолютно точно выяснено, во-первых, к какому выводу они пришли. Причем, когда я познакомился с этими людьми, вот, по документам всем, да, я просто преклоняюсь по тому, как они действительно скрупулезны. Это даже сильнее всяких представителей там, земских статистиков кадетского плана, разрекламированных там, или еще кого-то. Это намного сильнее интеллектуальные люди. И их главный посыл, который они сформировали, вот эти все комиссии в МВД, которые там были, там, в госканцелярии, это центр реформаторской мысли, там, царская России был, что, ребята, нельзя делать то, что вот на самом деле сделал Столыпин. Их диагноз был такой. Столыпинскую реформу в крестьянской среде проводить нельзя. Почему? Во-первых, говорят они, это люди, которые представляют жизнь совершенно иначе. Их понятия о жизни не то, что не соответствуют, а полностью противоречат имперскому гражданскому законодательству. Ну, а имперское гражданское законодательство, основанное на римском праве, частная собственность – это корень всего. Да? Отсюда пляшем и сюда же приходим. Да? Вот. Обычное как бы, европейское законодательство. Оно вообще не воспринимается крестьянством. То есть, говорили они, у нас официальный кодекс есть, вот это гражданское уложение, 10-й том, значит, он так назывался тогда, есть. Так по этому гражданскому уложению, говорили они, живет 1/10 часть населения, а 9/10 вообще плевать хотела на него. Все, как? Да вы что? Это же общегражданское, это наше все, там царь утвердил. Они говорят, да прекрасно, что царь утвердил, никто не спорит, конечно, утвердил. Но этим людям, 9/10 населения, это не нужно вообще. Как? А что им нужно? И вот тут начинается, что понять этих людей, конечно, есть личная собственность. Это понятно здесь. Никто не говорит о том,
зубную что... Зубную щетку.
Да, чашку, ложку там, или тарелку там надо отбирать у кого-то. Нет, нет, это все нормальные, обычные бытовые человеческие понятия. Да. Но собственность, имеется в виду та, которая актив уже приносит какую-то прибыль, вот в этом смысле собственность, в производственном, не может быть приобретена за деньги. Собственность может быть приобретена только если туда вложен труд. Это приводило к таким странным вещам, о которых я прочитал, и, собственно, они шокировали тогда, вот в недрах МВД царского. Например, у нас как? Если сын старше наследует отцу, он получает наследство? Ну, какой скажет, а как, еще-то там, да? Ничего подобного не было в представлениях нашего народа до революции. Не было. Если старший сын не участвовал и не вкладывал труд вот в этот участок, вот этот вот, да, вот в эту собственность, надел там, да, не способствовал превращению продукта, значит, который, да, с этого надела, грубо говоря, выращивается, он не имеет права его наследовать. И это не оспаривалось никем. То есть это шок с точки зрения суда царской России и нашего тоже. А с их точки зрения это шок, когда человек, который не внес своего труда или за бабки купил, значит, что-то там, становится хозяином. Они не считали его собственником. Вот корень, к чему мы подходим. Это совершенно другое. Поэтому все собственники заводов, вот этих вот и фабрик, да, переходим от земли к следующему, к индустриальному качеству, да, к следующему этажу, они не считались собственниками. Они считались дармоедами. Вот этот весь фондовый рынок, когда, значит, акции, облигации, бумажки, как в народе говорили, да, и если ты обладатель этих бумажек, которые ты за деньги купил, то ты становишься хозяином. Но это ты становишься хозяином по гражданскому уложению, да, на вот этому имперскому. А в глазах народа ты не хозяин, ты тот, кого прибить не грех вообще, потому что ты не по-божески поступаешь, не говоря уже о земле, что эта земля божеская, она не может вообще там владеть кто-то на правах частной собственности ею. Вот это все было пронизано. И когда вот эти все люди, вот я в своей следующей книге, она в начале года будет выходить, все их фамилии привожу, там, просто чтобы знать, хотя бы их никто не знал. Вот мы все Милюкова с Маклаковым изучаем, как кадетов. Этих людей, да, эти люди были поражены. И их рекомендация была, когда пришел Столыпин, значит, что Петр Аркадьевич, а Столыпин решительный человек был, это правда. И даже вот вспомним эпизод, я вот говорил в Саратове, когда он к разъяренной толпе вышел. Ну, не каждый бы, люди бы убежали бы, а он навстречу пошел безоружный, когда его могли разорвать. И смог их всех успокоить. Он был решительный. Он говорил, мы реформу проведем. Общину мы это, все, частная собственность будет. Я сказал, значит, все. Ему говорят, да, это сам Петр, все хорошо, не делай этого. Это закончится плохо. Мы не сможем перестроить это. Если мы резко внедрим начало частной собственности в народ, да, то
а
это...
если говорить капитализм.
Капитализм, да, если называть вещи своими именами. Это затронет опять какую-то еще одну десятую часть населения. Оно так и вышло на самом деле. Остальное нет. Мы только озлобим. Поэтому... не нужно это делать. И были подготовлены до Столыпина целые тома законодательства, которые были основаны не на 10-м томе гражданского законодательства Российской империи, а на кодификации вот этих представлений, обычаев, как их называли. И на их основе сказали, что частная собственность, собственность нужна, переходная, семейно-трудовая. Не надо частную собственность от руба делать. Семейная трудовая как переходный этап. Сколько он продлится, это уже надо смотреть. Но идти только таким путем. Если мы пойдем по отрубам, по внедрению резкому частника, да, я деньги, я король, у вас денег нет, вы все дерьмо. Закончится плохо. Вот это вот. Волостной суд вот этот вот низовой, он работает с точки зрения вот этого, что собственность создается трудом, а не покупкой. Вот это они пытались сохранить. Столыпин это сломал.
Это было время,
волевым решением сломал.
Это было время создания в мире вот этих вот капиталистических монополий. Ну, скажем так, конец 19 века, когда уже этот монополизм приобрел свой стиль, свой такой вот внутренний идеологический вектор четкий. И в России это все преломлялось потрясающим образом. И после столыпинских реформ появился в деревне класс кулаков, который фактически... Это были маленькие Ротшильды, маленькие Рокфеллеры. Пусть они были русские...
Мироеды, мир
насквозь, едят,
как
да, называлось. Пусть, да. Пусть они были, так сказать,
по-русски, мироеды,
в картузах, да. И в жилетах, и да, в сапогах. Да, да. Но, тем не менее, по типу сознания они были теми самыми Ротшильдами и Рокфеллерами деревенскими. И они стяжали, создавали свои там такие империи.
Да.
И, в общем,
свои пространства такие.
Огромное да, раздражение.
Да, отторжение. Вот если точнее даже, здесь можно это слово употреблять. Это было, и Столыпина предупреждали. Но он решил, что перемахнем. Ничего. И, собственно говоря, что случилось осенью, летом 1917 года? Вот когда сейчас говорят, успех Столыпинской реформы, и спорят, там в высшей школе экономики там копья ломают, значит, удачно это было, там неудачно, там, да, как вы считаете, там какие-то аргументы приводят, я считаю, это вообще пустые разговоры, потому что жизнь дала ответ Столыпинской реформы, удачна она или нет. Это лето, как я сказал, 17-го года, когда государство уже все было деморализовано и не могло ничему препятствовать или что-то делать, да, оно было парализовано. И народ поступил так, как он, без опеки какой бы то либо государственной, так, как он ну, считал нужным. И чего он считал нужным? Вся Столыпинская реформа за летние месяцы была сметена. Ну, вот это 6-10-летняя. Сразу же. Все вернулось на круги своя. К состоянию до 1906, до 1905 года. Вот это ответ народа на Столыпинскую реформу. И, кстати говоря, еще больше уважаю вот этих вот царских бюрократов, как это сам, да, неприлично звучит, которые все это прогнозировали. И вот Дурново, который говорил вот это, что его записка-то знаменитая, ее все цитируют, кому не лень. Эта записка, это, она не ключевая на самом деле. Эта записка уже последний шаг. Дурново не являлся автором этих всех, он это не разрабатывал. Но он знал, что этих людей, что они разрабатывают. Он смотрел за их творчеством, вот этим бюрократическим, как говорят. И поэтому его эта записка – это такое предупреждение публичное. Вот, не делайте этого, это закончится этим. Оно и закончилось этим. То есть это понимание было абсолютно точно. Столыпин и Кривошеин. Опять мы вспоминаем, мы уже третий раз о Кривошеине вспоминаем. И Кривошеину это говорили. И, кстати, Кривошеину это говорил никто иной, как, очень странно, может быть, покажется, министр финансов Коковцов. Что ты угробишь все, все угробишь. ты там Министерство сельского хозяйства хочешь делать? Да я-то не против. Но ты для чего хочешь делать? Чтобы кулака плодить. Это закончится, нас всех сметут. Потому что, еще раз, это народу было вообще абсолютно все равно. Какой у вас там курс, кто там будет руководить, кто руководить не будет. Просто этого не должно быть, потому что этого быть не должно вообще в их представлениях. Вот мы к этому и пришли. Вот это реальность, к которой были не готовы никто. Ни, значит, царское правительство, которое знало, ни общественники-либералы в лице кадетов, ни даже верхушка социалистических партий. Так получается, кто же был готов? Готов были большевики, которые прекрасно понимали, что к этому придет. Во-первых, большевики, вот я часто говорил об этом, да, сейчас вот и о них пришла уже очередь сказать, что эта партия такая интеллигентская, это правда. На самом деле, дореволюционного образца, это партия интеллигентская. Никто, причем это интеллигенты таких, которые вот вместе вот сбили там ненависть царской власти, вот это вот все. Это так, но там была и народная часть. Да, пусть людей рабоче-крестьянского происхождения было в большевистской партии, наверное, четверть, процентов 25.
Одного я точно знаю. Это крестьянин Тифлисской губернии.
Да, да, его сложно отнести к правящей прослойке. Эти-то дворяне все там были. Там все. Ленин-то кто сам был?
Да.
Вот. Там другие были там интеллигенты, типа там Зиновьева, там, да, тоже с таким, кстати, кулацким пошибом, там, молочная ферма у папы, значит, все такое это было, за что ему там тыкали после 17-го года. Так они прекрасно это понимали, что придет к этому. Вот они не заседали в Министерстве финансов, да, не проводили вот этих вот исследований с этими царскими вот бюрократами, которые это изучали, да, там комиссии какие-то образовывали. Большевики в них не участвовали.
Да, Троцкого, кстати, заводчик был, да?
Да нет, это тоже это Животовские эти родственники, братья, два биржевика, афериста, спекулянта там известных там, да. Там и кого копнит, это сразу это самое, за мировым интернационалом, значит, глобальный капитализм просвечивается. Это действительно. Но Ленин, и вот не только он один, значительная часть большевистской партии понимал, что к этому все придет. Мне кажется, даже Зиновьев меньше это понимал. Отсюда вот эти вот шарахания там. Не надо, надо как-то поосторожнее там все. А у Ленина была абсолютно точная траектория, которой он пробивал силы, авторитета своего. Все дойдет сюда, как бы там ни моделировали, как там Керенский не пытался бы зафиксировать ситуацию со своими там социалистами, да, руководителями, все придет сюда. А куда сюда? Придет к этой реальности. Мы должны стоять на почве этой реальности обеими ногами и показывать, что мы на ней будем стоять и никуда шарахаться с нее не должны. Только так нас ждет успех. Вот, это ленинская траектория. И чем она отличается от траектории Керенского, как я условно говорю, который постоянно то туда, то сюда, давай кадетов позовем, давай туда, давайте пойдем с послами пообнимаемся, а английский не обнимает. Ладно, черт с ним, пойду с американскими обнимусь. Это в конце уже у него. Ну, это же что это такое? Кому это нужно? Народ-то не обманешь. Все прекрасно понимают. И вот к этой реальности все и пришло. Поэтому эта реальность послала к черту и учредительное собрание. Да хоть каждый день его собирай. Кому оно нужно? Гражданская война, если сейчас кто-то скажет там, да, потому что ведь существует эта правящая прослойка, и вот за Столыпинской реформой народился класс вот этого кулачья, которого население отторгало. Это не значит, что они смирятся с этим. Ну, как у людей рухнуло все.
Нет,
они
надо сказать, что это люди сверхактивные.
Да, это да, люди, да. Это не на диване лежащие, конечно. Да.
Ну, агрессивные по-своему, даже иногда в хорошем смысле, да, и в плохом тоже. То есть, ну, большой хватательный рефлекс, способность к организации людей и так далее. Это вот сейчас вот сегодняшний капиталист, там олигархи. Это не такие ребятки в коротких штанишках. Ну, они могут организовать свои армии, свою прессу, свои спецслужбы. Это люди очень серьезные. И в императорской России, конечно, такие же люди были, безусловно.
Были. Они и среди кадетов, и среди эсеров там были, да, и среди вот так называемой сельской буржуазии, там, да, как если их культурно называть. Но борьба между ними, схватка, она должна была произойти. Слишком серьезный надлом. Mm-hmm. Такого никогда не было. И вот теперь это пришло. Эта реальность, которая выходит выше, выше, и она поднимается, входит уже на государственный уровень, она для них смертельна. Для их мироощущения, для всего. Вот они не могли жить в ней. Это как комары там дохнут, там, да, там, или что-то, мухи, там, когда климат там меняется. Там, да. И вот это началось. Но это без сопротивления не могло. Они кинулись зацепиться. И вот здесь перелом-то и произошел в гражданской войне, что основная часть населения встала на защиту того, что поднимало уже до государственного уровня. Вот это самое важное. Главная задача основной части населения была вышвырнуть их вон отсюда. Вообще, чтобы их здесь не было. И поэтому, когда говорят, что здесь революция – это дело рук каких-то там непонятных людей инородческих, которые приехали и сбили с толку православно-церковный люд наш там, да, вот, а мы теперь типа сейчас мозги вправим. Никто никого не сбил, и никому мозги ни тогда, ни сейчас не вправить. Это и есть на самом деле магистральный менталитет нашего народа. Вот он выработан.
Воля большинства.
Воля большинства. Это все вырабатывалось, вот это представление о том, как должна быть устроена жизнь, по какой справедливости. Потому что для тех тоже справедливо, чтобы они всем владели, а эти сидели в дерьме, вся основная часть. Но представление большинства о справедливости, чтобы никто не умирал с голоду и не думал, как он доживет до зарплаты, там, да? Но это предполагает, чтобы не было миллиардеров, значит, здесь, которые тут строят из себя кого-то. Вот это устройство жизни, оно отвечало чаяниям народа, и формировалось это не кем-то, не пропагандой и не чем-то. Это вековые устои русского народа, это его несущий архетип.
Ну, кстати говоря, несовместимость России с капитализмом, она, в общем, диктуется не только менталитетом народа, хотя это все связано одно с другим, но и нашим климатом экстремальным, нашими зимами колоссальными и тем, что мегапроекты, которые здесь необходимо осуществлять для выживания, это связано и с обороной, с транспортной инфраструктурой, все это всегда есть дело государственное, а не дело каких-то частных инвесторов, которые просто никогда не возьмутся за подобного рода масштабные...
Ну, возьмутся, чтобы разворовать.
Да. Ну, скажем так, они, понятно, взялись, и потом ничего не стало. Да? И... Как эффективные собственники у нас.
Ну, эффективные собственники. Ну, вот и к этому всему действительно...
Они, на самом деле, дефективные, казалось. Дефективные.
Вот к этим всем набору вот этих причин, совершенно справедливым, конечно, надо обязательно, в чем вот я и пытаюсь сделать, мой такой вот скромный вклад в это, добавить, конечно, конфессиональный фактор. Потому что тот религиозный надлом, который случился вот в конце 17 века, и население, не принявшее в своем большинстве вот этой никонианской идеологии церковной, оно оказалось под таким плотным церковно-государственным прессом административным. Здесь... И вот оно выживало, а это коллективная востребованность.
Здесь скорее вот еще наложилась и Петровская реформа, которая
верхние слои
отделила от основной массы.
Да, и их там переодели.
Отсюда вот это вот такое непонимание, когда вот этот взгляд, профессорский взгляд, через, так если угодно, через лорнет европейский, да, через вот эти вот терминологию европейскую. Вообще проблема или как бы вопрос 17-го года – это вопрос языка. Потому что большевики сумели обратиться к народу на языке народа.
Да, да,
на его языке. А вот эти вот… тот язык, на котором мы сейчас с вами говорим, он во многом непонятен тем массам в 17-м году, которые, в общем, оперировали языком другим. Кстати говоря, Сталин, он сделал ставку на дворянский язык снова, потому что все справочники, все, значит, трактаты научные, все, что было связано с технологическим прогрессом, необходимым для обороны, законы и так далее, все это было написано на дворянском языке, но это было позже, он вернулся к этому стандарту. И недаром он написал свой знаменитый «Вопрос языкознания». Он, конечно, не касался там 17-го года, так или иначе, язык очень многое значил. И когда народ почувствовал, что к нему обращается не вот этим вот, так сказать, высоколобым языком терминологическим, тем милюковским, а совершенно другим, другой речью. И в этом смысле стоит послушать выступление Владимира Ильича Ленина о том, как он говорил о советской власти.
И, кстати, советская власть, она и реализовала все те планы, с которых мы начали, вот эти бюрократические, экономические модернизации страны, они были готовы, но осуществиться им довелось уже в советских одеждах, в советскую эпоху. И действительно, вот это завершение индустриализации, которое в стране должно было быть с технологической точки зрения, это как раз сталинская индустриализация довоенная. Вот это было построено.
Вот такие адепты так называемой России, которую мы потеряли, они говорят, вот большевики делали все то, что задумано было при царском правительстве. Вот все эти крупные такие проекты, системообразующие, с энергетикой и так далее. Все это понятно.
А как иначе? Река течет, что при капитализме, что значит при капитализме? Так, поэтому там надо строить гидроэлектростанцию.
Да, просто вопрос в том, что как раз вот тот самый вектор, который при Столыпине возник, не давал возможности осуществления этих планов гигантских. Ну, по сути дела, так получается.
Так народ здесь был очередным инструментом для благоденствия опять все той же прослойки. Экономический рост для кого? Для себя они делали. А тут просто на подкормку что-то сбросить, и все. То здесь, в советский период, вся эта система перевернулась абсолютно. Никаких привилегированных не стало, ради которого все это. А на самом деле это все делалось для обеспечения достойной жизни 70% населения.
То есть вот. Получается, что...
А не 10.
Россия бы никак бы не проскочила эту станцию под названием «Октябрь 17-го года», да?
Это историческая развязка, которая была завязана, я все время говорю, вот со второй половины 17 века. Эта историческая развязка должна была произойти. Она произошла. Она могла бы так, могла бы иначе, но она неизбежно произошла бы. Вот это самое главное.
17-й год, 17 век, все это очень так значительно и символично. Большое спасибо за эту интереснейшую беседу. Надеюсь, что, Александр Ильич, будешь бывать у нас часто.
Ну, надеюсь.